Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым, деп бастағым келеді осы шоуды, но наш шоу, наш подкаст на русском языке, он называется «Как учиться?». Со мной в студии мой соведущий Николай Колесников.
И Эл Кудайбергенов. И сегодня у нас в гостях
Нуржан Иркин Улы.
Привет.
Добро пожаловать.
Привет, Нуржан.
Привет, привет. Я вас не слышу в наушниках, это нормально? Это законно
кого?
Вообще?
Нас не слышишь?
Да.
Нет, это незаконно, сейчас исправим. Макс?
Макс, добавь, пожалуйста, на зеленые наушники под номером 11, да, этот?
Сейчас работают.
Да. Сейчас работают?
Да. Так, слишком нет. Громко, можно чуть потише.
Слышишь?
Да, да,
да. Вот, все хорошо. Теперь он нас слышит, подожди.
Отлично, мы очень рады.
Отлично.
Так почему, Эл, ты начал подкаст на казахском языке?
Я очень хочу начать подкаст на казахском языке. Потому что есть потребности, есть люди, которые хотят слушать именно такой подкаст, именно с такой темой на казахском языке.
С ведущими на казахском языке, с героями на казахском языке.
И... Да, с героями, которые говорят на казахском языке, но со ведущим не обязательно казахскоговорящего. И я хочу пригласить снова тебя вести казахский вариант шоу, чтобы в процессе ты показал пример им, вот так вот надо учить казахский язык.
Ты предлагаешь мне выучить казахский язык?
Я предлагаю тебе в процессе говорить, пытаться говорить на казахском языке. Потому что если мы отложим на времена, когда ты научишься на казахском говорить, а потом мы будем вести шоу, это, я думаю, мы никогда не начнем.
Да, это ты будешь старый, седой, с клюкой и с бородой. Давай, окей, отлично.
Супер!
Уйти, керемет, все, погнали.
Я в тебя всегда верил.
Конечно.
Отлично. Нуржан, добро пожаловать на шоу. Вот такое свободное, нормальное. Вот это вот подкаст на самом деле. Мы за то, чтобы контент, который мы доносим до людей, про образование или по другой, да, чтобы оно не привязывало потребителя контента к стулу или к экрану, да, чтобы он мог заниматься какими-то своими делами, на работу ехать, там, гулять, бегать, чем-то заниматься, и чтобы вот так вот в процессе вот этого слушать подкаст.
Да, это на самом деле классно. Я очень много подкастов слушаю. Не подкасты, в основном Арзамас, подкаст «Мозг», знаете, наверное, да? А, что еще?
Ну, это похоже на лекции, аудиолекции.
Да-да-да. Я люблю истории, поэтому я много чего пропустил когда-то. Сейчас наверстываю, каждый день слушаю про императриц, с кем они спали. Все это мне интересно, я слушаю, это классно. Идешь такой, все на улице слушают музыку, а у меня всегда эти
подкасты,
да, какие-то образовательные штучки.
Не теряешь ни минуты.
Книжки, да. Я не очень люблю читать книги, кроме истории. Поэтому сказки, допустим. Сказки я слушаю, аудиокниги, потому что нет терпения. У меня, знаешь, ну, бывает. А история — это факты, это интересно, ты ничего не пропускаешь, а когда читаю какие-то книги, сказки, допустим, романы какие-то, да, детективы, я начинаю думать о другом, и я понимаю, что я не просрал несколько страниц, а обратно возвращаюсь, это все на самом деле плохо.
Ну, говорят, что это естественный процесс, когда у тебя мозг переключается вот в это состояние, ну, типа... Медитация при чтении, не сказать, что она полезная, но это естественно, то есть это у всех такая бывает. Я недавно, кстати, прочитал, я тоже, на самом деле, не этот, люблю очень читать, но времени почему-то нет. Тоже пока, вот я ездил на дальние расстояния на машине, я слушал аудиокниги в машине именно. В наушниках, вот мне очень тяжело, потому что я теряю связь с реальностью вообще.
А я постоянно слушаю подкасты. Подкасты и аудиокниги то же самое. Лекции я Арзамаса пробовал слушать, но что-то мне вот не заходит. Вот арзамасовский контент как-то вот не заходит. Мне вот больше нравится, когда, знаешь, когда ты следуешь за ведущим и погружаешься в его мир, мир подкаста. То есть ты слушаешь, и потом замечаешь, что час прошел, ты просто слушал этого человека, ты вот на одной волне с ним провел какое-то время. Ты как будто посидел вечером с ним или с ней, да, на кухне и поговорил, как будто с этими людьми, среди них посидел. То есть у меня вот такой вариант.
Отлично. Отлично. Классно.
Давай вот я у Нуржана спрошу, потому что я Нуржана не знаю, не видел, и мне прям вот интересно всегда открывать новых людей.
Я могу тебе рассказать пару слов. если тебе
давай,
будет
давай,
интересно.
Давай, интересно, давай,
мне интересно. Я Нуржана увидел в далеком 2010-х, кажется, да, Нуржан?
Наверное.
Где-то в таких годах YouTube просто казахстанский, сейчас как любит говорить, взорвал, да, шоу Wi-Fi 25. Это были обзоры на популярные видео, где они вот как-то обыгрывали эти ситуации. Это было просто потрясное шоу. Она даже выходила на ТВ, кажется, по НТК.
Да.
Но потом в силу каких-то обстоятельств он прекратился. Сегодня не об этом шоу, мы будем говорить про образование. Потом в последующем я увидел его уже на шоу «Яд-парад». Это уже мне девушка скинула. Говорит, смотри, что делают ребята, да. И когда я увидел, я просто влюбился в этот шоу, и я его до сих пор жду. Он сейчас прекратился почему-то выходить. Вот. И Нуржана мы пригласили, потому что нам его порекомендовал Мират, который у нас был уже. Так что вот.
Я с Миратом работаю на Гаку, на той Думане.
Угу. Это круто.
У нас большой стол, типа семейный уголок, наши портреты, там флаг Челси, все дела.
Я наслышан, да, что success story Нуржана, это, да, он пошел по стопам Стива Джобса, бросив институт и добившись невероятных успехов и невероятной известности, да? Как ты учился?
Хорошо.
В школе, в университете, вот да. Расскажи нам.
В школе учился хорошо. У меня проблемы с математикой, и до сих пор, допустим, я работал на авторадио и получал, по-моему, 60 тысяч. И мне, не помню, когда это, короче, дали премию. Еще сверху 60. Я не знаю, как это считать. Я пришел домой, вот так вот по десятке купюр расставил и считал. Потом путался, потом взял бумагу, это реальная история, и начал их рисовать на бумаге, тоже неправильно. А потом я понял, что это десятки, можно пронумеровать каждую купюру, и посчитал. Все нормально, 120 вышло, да? Да, все плохо у меня с математикой.
С академической темой.
Да.
Но это не мешает тебе учиться, допустим, развиваться в истории и в каких-то гуманитарных, да, науках?
Да.
Потому что есть личный интерес.
Да, мне очень нравится литература, история. Вот, все, наверное.
Ну, этого достаточно, в принципе, да?
В какой-то мере.
В какой-то мере, да. Ну, то есть для успешной жизни нормально.
Что еще нужно, Нуржан, для успешной жизни? Хватит ли просто читать историю по литературе?
Ну, надо просто понять, что такое успешная жизнь, да? Допустим, у меня есть одноклассники, которые остались в школе, ну, закончили универ, вернулись в свою школу и работают физруком. И по вечерам таксуют. Для них это счастье, для них это успех, и я ничего не имею против, потому что самое главное, чтобы человек не делал, самое главное, чтобы он чувствовал себя счастливым. А они счастливые. У нас есть чат, они там счастливые. Ну, видно по активности, сколько у кого свободного времени, да? Вот. У них очень много свободного времени, и они счастливы. Поэтому у каждого свое мнение.
Отлично. Надо сначала знать, что такое успех для тебя лично. Да. А потом уже измерить, хватит для этого истории и литературы или не хватит.
Ты расскажи вот эту историю о том, как ты бросил институт, почему и как это тебе помогло в жизни, как отразилось на дальнейшем.
В Жургеневке давно уже учителя прям не учат. Никого, это не секрет. Первый год учат, а потом 3 или 4 года, в зависимости от факультета, студент сам учится, сам ищет, сам пробует, сам ошибается. Вот. Мне не очень понравилось все, что там происходит. Мне не очень было интересно. Может, потому что я уже поступил чуть позже, чем свои сверстники. Я уже работал, у меня какие-то коллеги женились. Я как со всеми, с абитуриентами поступал, я как взрослый человек туда поступал. Может, поэтому мне не было интересно. Мне кажется, надо все делать со своими сверстниками, ну, в свое время. Если опоздаешь уже, ну, это не то, ты не в своей тарелке. Ну, по крайней мере, у меня так было. Я потом просто хотел работать, самое главное. Я всегда в жизни хотел работать. есть комедия «Несносный босс», и там есть один персонаж, он мечтал стать мужем, да? Смешно, да? А я мечтал работать с детства. Не знаю, мне это было интересно, работать, зарабатывать, стать как-то, знаешь, успешным в плане финансов. Потому что мы дети 90-х, у нас, в принципе, даже игрушек не было, да, поэтому, блин, если я буду работать, у меня будет семья, и я не буду жить в достатке, вот это мной двигало, вот. Поэтому бросил, я понимал, что сейчас такое время, можно научиться без университета. То есть я когда работал на радио, только поступал на радио, ну, приходил на радио на какие-то пробы, я понимал, что не хватает знания. Я часами сидел в библиотеках разных, учил все, что мимо пропускал до этого, записывал себе. У меня было до хрена блокнотов, там были разные интересные штучки из книг, из газет, из журналов. И это мне помогало развиваться. И у меня есть такая чита... Ну, есть интернет уже, надо пользоваться. Я где-то слышу что-то, допустим, не знаю, ну, слово «узурпация», да? Я вбиваю это, ищу, а по Википедии ты идешь и дальше, дальше, дальше. Вот так вот я учился сам...
То есть ты повышал именно образование не в какой-то конкретной области, а общую эрудицию, да?
Да.
Скажи, а каким должен был бы быть тот университет, который ты бы не бросил? Или Жургенев тот же самый? Каким он должен был бы быть? Что ты ожидал?
Я думал, ну, будет более современнее, чем у меня в Кызылорде. Потому что я думал, это Алма-Ата, тут все классно, клево. Нет? Советская система, старые книги, старые учителя, без обид. Я не против, но просто...
Ты говоришь, как есть.
Советский менталитет, да. Я думал, какой-то другой подход будет. Все-таки это место, откуда вышли многие звезды наши, эстрады, кино, цирка. Вот. Я думал, какой-то творческий подход будет. Нет, ничего такого. Как обычный университет, как аграрка, как политех. Да.
Нуржан, какими навыками вот ты успел овладеть за то время, пока ты не бросил институт, и какие из них тебе пригодились в жизни?
Когда я поступил туда, я был как любой другой абитуриент с регионов, который ничего не понимает, да, думает, что скоро Алма-Ата будет под ногами. Ну, дурачок, да.
Мне нравится этот настрой. Вот Алима Буатбек была у нас в эпизоде. Она тоже говорит, она, получается, до этого слетала в Америку учиться там, в средней школе. И прилетает, она говорит, я приехала в Алма-Ату просто, чтобы ее покорить вот так вот, короче, щелчком.
Да, это нормально.
А потом тебя встречает такая стена, короче, и ты успокаиваешься.
Ну, просто, видишь, если нет этого настроя покорить Алма-Ату или там сделать это, то... ты вообще ничего не добьешься.
Без этого никак. Да. Как так случилось, что все думают, что только в Алма-Ате реализоваться?
А где
почему
еще?
Почему бы в регионах как-то попробовать не реализовываться?
Давай, съезди в регион, попробуй, ну, реализоваться. Давай.
Я, правда, не пробовал. Я просто задаюсь вопросом, тоже, как родившийся здесь, интересно вот подумать, как оно. То есть у меня очень много знакомых, которые вот едут именно в Алма-Ату, чтобы вот так вот реализоваться, как-то вот сделать. И в конце остаются здесь.
Возможностей, да, больше в Алма-Ате, наверное.
Да, конечно. Я сам с региона, поэтому я вам скажу, там нечего ловить вообще. Даже сейчас, даже в 19-м году нету того, что было в 15-м здесь. Даже, ну, ментальность даже другая. Мы гастролировали по городам, и каждая девушка, которая подходила, каждый парень, все жаловались на то, что у них в городе ни хера нет. Они хотят в Алма-Ату. Они ждут, когда закончат школу и приедут сюда, чтобы хоть что-то делать. Потому что там ничего нет. Все советское, менталитет такой. Поэтому все стремятся сюда. Здесь, ну, не Лас-Вегас, не рай, но по-любому лучше, чем. Да.
А есть какие-то советы, которые бы ты дал студентам, которые собираются покорять Алма-Ату?
Да, блин, я даже не знаю. Я не люблю давать советы.
Лайфхак какой-нибудь.
Быть наставником, направлять кого-то, это совсем не мое. Нет у меня.
А если вот так скажем, давай. Окей, мы поняли тебя. Просто давай пару слов скажем Нуржану, который вот едет в Алмату, чтобы все сделать здесь.
О, это хитрый ход, хитрый, прям хитрый.
Я мог бы себе сказать, что не торопись жениться. Не знаю.
Ребята, поедете покорять Алмату, не торопитесь жениться. Девчонки, торопитесь выйти удачно замуж.
Отлично, отлично, супер. Мне нравится это.
Не, если так посмотреть, что сейчас нужно? Ну, в мое время это было чуть, по-любому другое время было, курс другой был, да? Сейчас приезжают люди, у которых есть интернет, кто уже хорошо пользуется интернетом. Поэтому я думаю, что молодежь сейчас очень развитая, чем мы в свое время. А мы были умнее, каждое поколение считает себя умнее, чем предыдущее, да? Есть у меня братишка, который приехал тоже, сейчас учится там же, в Жургеневке, на режиссера. Я смотрю на него и думаю, блин, я в твои года был совсем тупым. То есть это от человека зависит, что тебе надо. Если есть конкретные планы, то можно работать. Просто не надо сдаваться. Я работал на радио, я там был в Кызылорде супер популярным ведущим. Я думал, что здесь меня просто возьмут с руками и ногами. А нет, никто даже не хочет слушать то, что я начитал, наговорил. Я думаю, ребята, вы что, офигели, что ли? Послушайте, и все нормально. Нет, нет, тут все по-другому.
Меня это побуждает на одну вот мысль. Вот я вчера искал для себя оператора сотовой связи и нашел, что у одного YouTube, короче, он вообще бесплатный, фри. Вообще никак не тарифицируется, да? Я сначала был против вот этой безлимитки. Я говорю, вы безлимитно деградируете народ. Вы очень плохо влияете. А сегодня утром проснувшись, я понимаю, что это отличная возможность для сельских ребят. Для областных, которые с регионов далеких. Вот. Ведь на самом деле, скажи, Нуржан, на самом деле в интернете же все есть. И все курсы, есть,
да.
И язык, и сообщество. Все, все, все. Как ты сказал уже, в университете можно не учиться, да? Можно всему научиться в интернете. Понимаешь? И когда ты в Алмату приезжаешь уже подготовленный, с каким-то своим портфолио, да. Да, то есть ты можешь научиться создавать сайты. Всему можно научиться. И когда ты вот с таким багажом придешь, я думаю, тебя намного теплее примут, чем когда ты, ну, это очевидно, да, когда ты неподготовленный приходишь.
Давай я сделаю маленькую оговорочку, скажу, что практически всему, да, можно научиться. Но тут я с тобой согласен в этом, да, в этом плане и с Нуржаном тоже. Но тут, мне кажется, один очень важный факт есть. Это такой факт, как самодисциплина. Да? То есть если нет самодисциплины,
ну, да,
то ты ничему не научишься. То есть даже мотивация тебя не спасет. Есть какие-то у тебя фишки, которые ты открыл вот именно с самодисциплиной, которыми ты пользуешься до сих пор?
Есть.
Расскажи.
Ну, я везде это говорю, и это не очень нравится отцу, потому что от отца мне передалось хронический геморрой и лень. Вот. И я, конечно, буду бороться и с этим, и с другим. Вот. Я видел, как отец, допустим, ну, может, имел право, я не знаю, может, он тогда заебался. Просто он как, в какой-то момент решил, что все его достало, и он просто лежал дома. Вот, я видел это, и я думаю, блин, я не буду таким. То есть он лежал в тот момент, когда, допустим, у меня нет кроссовок, я не знаю, ну, я сейчас утрирую, да? Вот, встань, иди, принеси, да? Нету такого.
Я ребенок, подумал, ты, да, мне, да, ты меня родил, ты ответственный за меня, якобы.
Нет, я просто подумал, что если бы мой ребенок в чем-то нуждался бы, я бы не сидел так. Поэтому я не хочу превратиться в своего отца. Это прозвучит, конечно, мерзко, но это так на самом деле. Я хочу, чтобы у меня, у моих детей были условия получше, чем у нас когда-то, да? Вот это, наверное, мной движет. Это своего рода протест, да? У меня сейчас не очень хорошие отношения с родителями такие. Вот. Но я вот для себя такой курс взял, что я буду лучше, успешнее. Потому что я не говорю, что у него нет ничего, допустим, все нормально, просто лень. Это советское, наверное, что-то.
Может, ему кажется, что он сделал все, мы не будем туда впадаться, да? Факт того, что он родил, воспитал и вырастил тебя, это уже для него нормально.
То есть он считает, что нормально, да. Я не думаю, что он много участвовал даже в воспитании.
Можем мы поговорить о том, что какие отношения... Ну, как есть же студенты и школьники, которые не понимают родителей своих.
Угу.
Об этом мы можем немного побудить
тему такую? Это же как раз-таки тот момент, когда у тебя волна протестов против всего. Против родителей, против учителей, против политического режима. Это вот это самый важный момент, когда вот человек формируется. Это после окончания школы, когда ты определяешься примерно, куда ты будешь поступать, и 90% ошибаются, да, в выборе профессии. Потому что по молодости выбирает. Мне тоже сейчас театральный критик не сдался, да? Я бы в драматурги пошел бы. Вот. И это считаю нормально, когда человек против чего-то. Без агрессии, тут такая нормальный протест. Потому что это тоже своего рода мотивация. Для конкретно этого возраста это классная штука. Когда ты против чего-то. Ты смотришь телевизор, тебе не нравится комментатор, ты думаешь, сука, я пойду и буду лучше. Да? Ты идешь, пробуешь, готовишься. Может, ты потеряешься среди них потом, но, тем не менее, это тобой будет двигать, да.
Это вот именно та мотивация, которая побудила меня делать этот подкаст.
Да, да. Чем просто сидеть, писать комменты, да?
Пойди и сделай сам.
Да, попробовать хотя бы, да.
Отлично.
Это очень круто.
Слушай, а просто тут смотри, у тебя-то противостояние, да? Недоразумение с родителями же. Как пережить вот этот момент? То есть, когда ты вот в таком возрасте, да, 16, 18, 20 лет, и такие натянутые отношения, как пережить это?
Что делать в такой ситуации? Да.
Надо просто, как сказать...
Как ты делаешь, просто расскажи.
Ну, я занимался тем, что мне нравился, а это им не нравилось, потому что они хотели, чтобы я был полицейским. Со стороны мамы очень много родственников, которые там полковники, генералы, не генералы. Вот, они хотели, давай, короче, ты более-менее из троих детей дисциплинированный, давай ты к нам. Я думаю, нет, ребят, мне больше творчество по душе, поэтому я ушел. И сейчас такой момент, я помогаю родителям больше, чем мои братья, которые послушались их. Потому что они послушались их, и у них сейчас такая профессия, и они не очень много зарабатывают. Вот. Сейчас времена другие. Я хочу заниматься то, чем мне нравится, да, я понимаю, что это в будущем принесет мне больше кассы, да, чем такие профессии. Вот. И вот этот протест, мне кажется, будет двигать. Не надо ни с кем, да, ты против родителей. Ты не воспринимаешь их мнение, но ты иди по своему пути, и будет все нормально. Будешь ошибаться, будешь где-то падать, какие-то неудачи. Но это в порядке вещей, это нормально. Ничего не надо бояться.
А уважение никто не отменял, да? Просто уважать и делать свое. Это нормально.
Ну да, я не говорю, что я не уважаю никого. Вот нет, просто ты ссоришься с родителями, потому что это твоя жизнь. Допустим, ты из-за уважения ты не будешь... Я не уходил в полицейских, потому что, ладно, это мои родители, они меня воспитали, вырастили. Ладно, я буду ментом, да? Нет. Это твоя жизнь. Никто никому не обязан. Я не просил своих родителей, и никто не просит своих родителей, чтобы их рожали, воспитывали. Наоборот, родители должны перед ребенком. Ну, они должны вкладывать ребенка. Да, они должны вкладывать, пока не окрепнет, да, допустим, малыш. Вот. А ребенок ничего не должен. Я тоже не буду ничего требовать у своих детей.
Супер. Растет новое поколение родителей, которые ничего не требуют, не Конечно. Обязывают, не ограничивают своих детей. Это хорошее, мне кажется, лучшее будущее для Казахстана. Что вот родители могут делать, это вот не ограничивать прям своими вот этими установками, психологическими давками, уловками. Просто позволить человеку жить так, как он хочет.
Да, да. Пусть ошибается, ничего страшного. Самое главное, чтобы не воровал, не нарушал закон.
Когда ты уходишь, уважая кого-то, слушаясь кого-то, да, не по своему пути, в конце концов ты приходишь к моменту, что ты должен идти уже по своему пути. Дальше ты не можешь идти.
Да, тебя это ломает уже.
Я сейчас открою одну момент, который я умалчивал очень долго.
Так.
В данный момент я сам сотрудник полиции.
Угу.
Я работаю 5-й год.
Угу.
Я старший лейтенант.
Угу.
И последние 2 года я живу с мыслью о том, что это не мое. Я уважаю сотрудников, я уважаю органы. Но даже побывав на всяких должностях, я понимаю, что это не мое. А вот этот подкаст, который я веду, и тот момент, когда я редактирую этот подкаст,
угу.
это действительно то, что мне кажется, что я рожден для этого, потому что редактирую, я не замечаю, как проходят дни. Записывая, я не замечаю, что прошло 2 часа.
Угу.
Я в данный момент переживаю такое, что хочу без каких-то последствий для, ну, чтобы как-то жить, но и в то же время вести вот этот подкаст, подкастинг и просветительскую вот эту должность по навыкам обучения, да. И поэтому, именно поэтому, не с целью заработать очень много миллионов долларов, именно с тем, чтобы найти себе поддержку, спокойно уйти с вот этой должности, в которую я пошел, уважая родителей, послушавшись братьев, да, это mm-hmm. не значит, что я их не уважаю. Я их уважаю, люблю, у меня отличные, все отлично. Но я должен идти по своему пути. Я прошу своих слушателей поддержать меня на Патреоне.
Mm-hmm.
Ссылка будет у нас в описании. Так что вот, господа, шоу продолжается.
Да. Не, классно.
Нет, Эл, правда, он болеет подкастингом. Почему?
Скажи, потому что... куда закинуть, как закинуть? Это же...
Заходишь на patreon.com/howtostudy.
Угу.
И там можно будет подписаться.
А есть Каспи Голд?
Не, в Каспи Голде самом нет, просто там, получается, вводишь номера своей карточки, и все.
И она там... ежемесячно с нее снимает.
Да, один, то есть это минимально $1. Мы посчитали, короче, получается 12 тенге в день. Твои 12 тенге в день дают творческую и финансовую свободу человеку, понимаешь?
Не, наши уже начинают потихоньку покупать. Раньше, допустим, никто ничего не покупал, не платил.
Все пиратели.
Да, да. Сейчас уже народ понимает, что это чей-то труд, чья-то работа, чей-то вклад, поэтому... покупают. Я сам много покупаю в iTunes, альбомы покупаю. Ну, это правильно, я думаю.
Покупать это нормально, это правильно, это круто. И я тоже прошу поддержать наш подкаст, потому что вам, конечно, этого не видно и не слышно, но Эл присылает мне такие мега-сообщения радостные в 2 часа ночи, когда все нормальные обычные люди спят, а он присылает: «Коля, этот выпуск получается огонь! Я домонтировал до середины!» 2 часа ночи, чувак, ложись спать, все, хорош, завтра на работу.
А у вас как-то фиксируются просмотры? Не просмотры, как у нас?
Прослушивание. Да, обязательно, конечно, статистика ведется, в принципе.
Вот у меня вопрос к Нуржану, такой, который я хочу давно задать, и все что-то никак. У тебя есть система какая-то, по которой ты учишься? То есть вот ты начал рассказывать про то, что ты раньше залезал в Википедию, смотрел. А есть у тебя какое-то расписание, там, не знаю, по которому ты учишься? Что ты там, допустим, все воскресенье посвящаешь тому, чтобы там читать какие-то вещи? Или ты, допустим, едешь на работу и слушаешь книги? Ну вот какая-то именно система занятий?
Нет конкретной системы. Есть свободное время, я читаю. Есть свободное время дома, допустим, я читаю. Если я иду куда-то, допустим, я могу пройтись пешком, если я понимаю, что где-то минут за 40 дойду, я загружаю какую-то книгу и слушаю, иду. И вот так, потому что иначе невозможно. Допустим, на работе ты не посмотришь хороший фильм, где можно что-то там для себя взять, да? Дома тоже нереально. Поэтому вот так, когда есть возможность, пытаюсь как-то быстренько-быстренько.
А что вот именно, вот этот момент вот сейчас очень важный, что именно тебя удерживает от того, чтобы, допустим, ты меняешь вот это скроллинье ленты на Фейсбуке, допустим, там или в Инстаграме, на то, чтобы читать книгу? или там прослушивание музыки меняешь на то, чтобы слушать книгу?
По состоянию души. Допустим, Инстаграм я опять недавно установил себе, потому что у меня был интернет, как это называется. Ну, я очень много негатива, поэтому я удалил и не заходил где-то месяца два, наверное. Это очень помогало. По работе, ну, у меня получалось много, потому что я не отвлекался ни на что. А сейчас я опять установил, потому что, ну, по работе опять нужно. Надо смотреть, что, где, кто. Вот поэтому. Без этого тоже невозможно. Но я не говорю, что я прям много в этом сижу. В основном у меня по состоянию. Допустим, я утром просыпаюсь, что настроение не очень, я понимаю, что надо слушать хорошую музыку. Надо классную музыку слушать. Я включаю в наушниках Би-2 и иду на работу, и классно, все. День... Для меня этого достаточно. Вот. И вечером, допустим, уставший, понимаю, что тяжелый был день, надо посмотреть какую-нибудь тупую комедию. Я понимаю, что это плохо, но это потребность, надо. И я смотрю какую-нибудь тупую комедию, где у главного героя супер ремень, да. Вот. Я доволен, все нормально. Я знаю, что это не очень годный контент, но я это хочу.
Надо все-таки отходить от дел. Уметь отходить как-то от дел. Так тоже касается и учебы. Наши дорогие отличники, наши дорогие алтын-медальщики. Оторвитесь от этих книг, потому что если ваши знания не будут как-то пересекаться с реальностью, но вам в будущем будет трудно.
И так теряется эффективность. Если вы не отдыхаете, если человек не отдыхает, у него со временем теряется эффективность.
Да, если правильно отдыхать, это нормально.
Да, нужно правильно отдыхать. Нужно заставлять себя отдыхать. Вот что я вам скажу.
Кстати, пусть и поздно, я вспомнил, что надо сказать абитуриентам.
Отлично, и отлично.
Молодому Нуржану. Нормально выражаться. Кратко, емко. Я... Допустим, историю про то, как я сходил в магазин и купил не тот хлеб, допустим, я могу рассказывать полтора часа. У меня такой, не знаю, такой подход творческий. А, допустим, ты приезжаешь в большой город и вот так стоишь, допустим, да, это...
Коротко,
четко. Это не работает, да, надо быть конкретным, надо уметь выражать свои мысли точно, емко, кратко. Вот, это очень важно, на самом деле. Если бы, допустим, бывают какие-то молодые люди, ютуберы с Инстаграма, какие-то пацаны подходят, ну, типа, поддержи, помоги. И если они не могут связать двух слов, я говорю, ребята, нет, у меня нет времени, я извиняюсь, удачи вам. А если приходит, пусть и молодой, но конкретный человек, я помогаю. Вот, потому что это подкупает. Ты видишь, человек конкретный, человек знает, что ему надо, а не мешкается. Не
он человек готов принять твою помощь.
Да, да.
Ну и выражается кратко, как этому научиться?
Вот это я не знаю. Вот это, наверное, следующему гостю надо. Я только-только иду. Жена говорит, можно покороче, можно кратко, конкретно.
Как ты этому учишься?
Я фильтрую.
Ну, ты как-то следишь за собой, ставишь себе какие-то ключевые точки.
Нет, я когда там, допустим, с друзьями, я могу вести себя спокойнее. Я когда по работе, надо, я понимаю, что надо четко говорить, надо поставить задачу, да, и все, допустим. Я не могу какие-то отступления делать там. Вот так, наверное, потихоньку я учусь. Я тоже сейчас не знаю, как это прям этого добиться. Но надо стараться, надо... Все же у нас в голове. Я, допустим, у меня в голове каждую минуту происходит нереальная история. Даже, допустим, я думаю на казахском, перевожу и говорю, да, и разговариваю тут. Тоже нормальный процесс сейчас идет. Вот такая история.
Мне кажется, это от развитости фантазии рассказчика. Это есть... в деле лучше быть конкретным, четким, коротко.
Да, это просто есть же такой прием, типа вот эти растаманские анекдоты, да, которые ты рассказываешь 45 минут про какую-то маленькую ситуацию, а в конце там прям супер-мега неожиданный поворот, который не был бы таким крутым, если бы ты его вот так долго не тянул бы.
Слом называется это в КВН, да.
Да.
Отлично. Да, в конце неожиданный поворот.
Ты был КВНщиком.
Я играл, да, чуть-чуть.
Да, и, ну, Как стать КВНщиком? Надо ли вообще этим заниматься в колледжах? То есть у меня вот братишка растет, племянник. Я так чувствую, что он все-таки вяжется в эту тему.
Ну, это неплохо. Пусть занимается.
Помогает это вообще в жизни, быть КВНщиком?
Конечно.
Расскажи как.
Во-первых, знакомство. Это поколение подрастает, и они начинают заниматься всеми делами, они будут звать своих. Допустим, на телевидении сейчас очень много КВНщиков, все они зовут друг друга. КВНщики друг друга очень сильно любят, уважают. Вот, поэтому они друг другу всегда помогают. Это раз. Ну, это как нетворкинг, да, полезные связи. Все равно это работает. Во-вторых, человек развивается в плане творчества, ищет какие-то, да, как пошутить, на какую тему. Мозг работает, это уже хорошо, чем не заниматься этим.
Весь бы прикол был в том, чтобы мне просто не надо было бросать это дело на полпути.
Да.
Если бы я не бросал, я бы обязательно стал там ведущим в этом.
Я тебе, как инсайдер, могу сказать, Господь тебя уберег от того, чтобы ты стал ведущим на Тенгри.
Хорошо, я верю.
А ты работал там, да?
Ну, я не на FM работал, я в Тенгри Ньюс работал. Но организация одна, поэтому...
Да, я работал на Жлуз-ФМ, я тоже знаю, о чем ты говоришь. Там очень все плохо. Я казах, ты себя узнетит, но когда вот начальники казахи, это на 90% означает, что там, возможно, все плохо.
Подожди, у меня вопрос. Просто я тебя перебью, уточню. Это же не связано конкретно с нацией?
Я не знаю. Вот я начинаю сомневаться в этом. Вот эти родственные связи и как мои братья ведут себя, которые сидят наверху, это очень плохо. На Жлуз-ФМ, допустим, я помню, как со мной разговаривал директор и главный продюсер. Я охренел. Я там же, я не терплю такое, я развернулся, ушел. Все, потому что я, по-моему, второй месяц только работал, со мной разговаривают как с, не знаю... Как с собакой. Не с человеком, а с собакой.
Получается, нельзя терпеть какие-то вот такие выходки, несмотря на то, что это начальник.
Конечно.
То есть надо уважать всех вокруг и требовать такое же уважение к себе.
Конечно, конечно.
Нельзя допускать. То есть может просто показаться такое, что если ты приехал откуда-то, что кто-то может тебе такое позволять.
Нет, никто не может тебе позволить. Даже если это твой директор, да, твой начальник, он не имеет права на ровном месте ругать тебя, выражаться как-то, знаете. Вот. Поэтому не надо позволять. Многие позволяют, в этом и беда на самом деле.
Вот сейчас Нуржан говорит про директора и начальника, а вы все это переводите в то, что это учитель, директор, завуч. Преподаватель, декан,
директор. Нет, даже если после школы пойдут работать, ну, типа, до обеда учатся, вечером работают, не надо позволять себя. Ну, это неприемлемо, это неправильно.
Ты знаешь, именно вот этот момент, когда ты позволяешь, это и их побуждает на то, чтобы они еще больше тебя вот так вот выражали, все вот эти моменты. Требовать уважения от учителей, не в какой-то там извращенной форме, знаешь, когда ты уходишь, типа, вы должны уважать меня, и хлопаешь дверь и уходишь, да, не в такой извращенной форме. Просто цивильно требовать к себе уважения. Уважительные отношения – это вот то, что происходит у нас в данный момент в студии. Я уважаю вот своих гостей и Колю, да. Коля, я надеюсь.
Ты тут можешь даже не сомневаться.
Да. И наши гости... Огромное им спасибо, что они посещают нашу студию, уделяют столько времени, делятся с такими историями, да? Уважают вас, слушателей, и нас, как ведущих.
Ну и мы уважаем слушателей наших, да, безусловно.
Почему? Я их люблю просто.
Потому что мы делаем для них хороший звук, правильный контент.
На вот такой уважительной ноте я бы хотел сегодня закончить наш эпизод.
Но перед этим обязательно сказать спасибо. Спасибо, Нуржан, что пришел.
Да вам спасибо за приглашение.
Спасибо Максу и этой замечательной студии за вот этот звук.
Свет, воду, стол и за Макса.
И спасибо тебе, Коля, за такую поддержку.
Спасибо тебе, Эл, за то, что ты горишь.
Я надеюсь, я не сгорю. Ребята, еще раз хочу вам напомнить, я в данный момент очень нуждаюсь в поддержке своих слушателей. В описании будет ссылка на Patreon. Зайдите, посмотрите, бенефиты вас ждут. Давайте делать что-то полезное для людей. Давайте помогать друг другу, поддерживать. Я вас не подведу.
Давайте сделаем подкастинг лучше, а обучение проще. Это был подкаст «Как учиться». С вами был Эл Кудайбергенов,
Николай Колесников
и
Нуржан Еркин-Улы был у нас в гостях. Всем пока!
Пока!
Пока!